Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В ефірі розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Ми розпочнемо, як завжди, з запитань, які надходять протягом тижня. Якщо ви говорите «плоть противиться духу», «дух противиться плоті», по Писанню це вроді так. Но зачем тогда написано, щоб дух, душа і тіло всецело принадлежали Господу? Или во всей целости сохранились? Без порока. Как же быть? Как написано, есть рожденный от Бога, он не грешит и не может грешить. А тут в Иоанна все мы много согрешаем. И буквально в третьей главе рожденный от Бога не грешит и не может. На первый взгляд, разбежность. Спасибо за ответ, Руслан. Власне, тут два питания.
Ну да. Спасибо большое за вопрос. Ну, постараемся ответить на два вопроса. Первый вопрос. Как соединить такие вещи, что написано Галатам 5:17, плоть духу противится, и дух противится плоти. Они всегда друг другу противятся. А Галатам 5:16 написано, поступайте по духу, и вы тогда не будете исполнять вожделение плоти. И сравнивает это, зачем тогда написано, дабы дух, душа и тело все цело принадлежали Господу. Как быть? Первое, что мы хотим дать определение. Плоть – это не совсем тело. Тело – это храм Духа Святого, в телах святите Господа и так далее. Тело – это вместилище. А плоть – это эго. Я, мое мнение, моя позиция, я так считаю, я так думаю. Это греховная природа человека. Это позиция человека, это личность человека, эго. Это то, что мы получили при грехопадении в Эдемском саду. Мы стали как боги, мы стали личностью, независимой, самостоятельной личностью, потому что только Бог творит все, что хочет. И тут вдруг, после того, когда мы согрешили в Адаме, мы тоже стали творить все, что хотим. И вот это все, что хотим, и есть плоть.
Как в песне, творят, что хотят, только щепки летят.
Да, да. И вот, как бы, чтобы вы понимали, можно так назвать дух, то есть плоть – это дух тела, это греховный дух, нечистый дух тела. Можно вот так определить. Это то, что мы получили от рождения от Адама, как Римлянам 5:12 говорит, как через одного человека грех вошел во всех человеков, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. И вот эта греховность – это и есть плоть, это и есть мертвость. Если вы помните Ефесянам 2 глава 1 стих, «Итак мы все мертвые во грехах родились и водимые духами поднебесными, нечистым духом». То есть каждый человек, рожденный в мир, он рождается нечистым, он рождается грешным, и он водим духом нечистым. И это и есть плоть. Это то, что хозяйничает нашим телом. А тело само по себе, оно нейтрально, оно может быть как вместилищем Духа Святого, так и вместилищем духа нечистого. И поэтому, если мы опять вернемся к нашему вопросу, что плоть противится духу, это мы понимаем, да? Плоть – это нечистый дух, дух – это святый дух. И они внутри противятся, внутри нашего сердца друг другу. А почему написано, чтобы дух, душа и тело всецело принадлежали Господу? Ну, тут уже все понятно, потому что дух – дух, душа – это жизнь, а тело – это просто физическое тело. Это там, где должен находиться дух.
И тут другое питание вопрос, да. По лист апостола Ивана, третий раздел. Рожденный от Бога не грешит и не может И также у Иоанна все, ибо все мы много согрешаем.
Спасибо большое за вопрос. Тоже очень интересный вопрос. Но если мы посмотрим, допустим, 1 Иоанна 3:6, всякий пребывающий в нем не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть идет речь о процессе. То есть всякий, который человек, который вот принял Духа Божьего, и сейчас он с Богом, допустим, он сейчас в молитве, он в чтении Писания, он в церкви, он прославляет Бога, он делает добро ради Иисуса Христа, то вот он пребывает с Богом тогда. И вот этот человек, который в данный момент пребывает с Богом, он не согрешает. То есть человек, когда только помышляет по духу, то есть он только рассуждает о Боге, о Писании, он уже не может грешить. А всякий согрешающий, написано, не видел его и не познал его, это человек, который постоянно грешит. Это продолжительное действие. Сегодня, завтра, через месяц, через год он постоянно грешит. Если человек постоянно грешит, это свидетельство того, что он не знает Бога. Поэтому, конечно же, верующий, он может грешить, он может упасть. Но он, праведник упадет, но он встанет. Он обратится к Господу, и Иоанн пишет нам: «Дети мои, не согрешайте, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Если мы исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». То есть верующий человек, у него остается плоть. Он же рожден по плоти, но он же и рожден уже по духу. И эта плоть, она противится, она искушает. И верующие могут искушаться, они могут падать, но он встает. А если мы вернемся 1 Иоанна 3:6, а всякий согрешающий, то есть вот тот, который не встает, а постоянно находится в грехе, не видел его и не познал его.
У нас еще одне запитання. Це текст з послання до євреїв, 4 розділ, 9 текст. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Как это понять?
Еще раз место описания, если можно.
Евреям 4:9. Угу. Для народа Божьего остается субботство. Угу. Как это понять?
Ну, давайте прочитаем чуть-чуть выше. Наверное...
С другого вирша.
Да. «Ибо и нам возвещено Слово Божие, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мы, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано в седьмом дне так: и почил день седьмой, день в седьмой от всех дел своих. И еще здесь: не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как сказано выше: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство». То есть, если мы внимательно будем смотреть за развитием этих стихов, а еще давайте 10 стих прочитаем: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть мы, если мы внимательно будем рассуждать, то есть покой Божий. Есть покой Божий полный и совершенный, который Господь дает. И тот, кто нашел этот покой Божий, кто уверовал и вошел в него, он успокаивается от дел своих. Он успокаивается от всех дел своих, как и Бог успокоился от своих дел. Это примерно так. Бог нам дает свой мир, не так, как мир дает. Он дает свой мир. В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Я даю вам новый мир, свой мир. И в этом новом мире покой Божий. в этом мире совершенный покой, потому что это другой мир, это не земной мир, это жизнь вечная. Это там, где тебе уже все равно, что здесь происходит на земле. Умру сегодня, слава Иисусу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Ты свободен от этого мира. Ты успокоился от дел своих, как Господь успокоился от дел своих, когда творил мир. Ты уже все совершил, все, что можно было в мире. Ты нашел новый мир, ты нашел Царство Божие, ты нашел Бога. Ты нашел покой, ты нашел свободу, и ты уже свободен от этого мира, потому что ты нашел Бога. Это и есть покой Божий. И тот, кто не нашел еще, кто не нашел такой покой, для того остается, для народа Божьего еще тогда остается субботство. А кто вошел в покой его, тот успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Поэтому соедините 9-10 стих. «Посему для народа Божьего остается субботство, потому что они не нашли покой Божий. А кто вошел в покой, тот успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Это покой Божий. Покой Божий выше, чем календарная суббота. Мы, кстати, не против исполнения календарной субботы. Слава Господу, что если вы чтите физическую субботу, это нормально. Вот. Но чтобы мы понимали, что не работать в субботу, это не значит войти в покой Божий. Покой Божий – это Слово. Что-то значительно больше.
Тільки Писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Маємо дзвінок. З нами Лев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Лев.
Вопрос по бытию. Скажите, пожалуйста, кто Еве сказал, что не ешьте плода или яблока? И Бытие 3, глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз». И вожделенно вопрос, а до этого что, она не видела этого ничего? То есть первый вопрос, кто сказал Еве? Написано, что змей. И написано, что Бог его наказал, чтобы он ползал. Он так был без ног. То есть как-то не получается.
Ну, а можливо, с ногами? Був.
Ну, да. То есть мы не знаем, что это действительно был за змей.
А цікаво, що в об'явленні написано дракон. Дракон, древній змій. А у драконів є ноги.
Да.
Ну, невеличкі, але є, і крила є.
І ще є огнедышащі. Да? Да. Ми просто цього не знаємо. Да? Є якісь варани, які з ногами змії, є крокодили. Та, вот,
ну, це ящериці, скоріше.
Ящериці, да. То есть, ну, я думаю, що тут все...
А є змії з ногами, до речі, такі, як сороконожки такі. У них багато дуже ніг, і вони ними повзають. Такі, як...
Може бути, не знаю. Ну, я думаю, що все одно це не какой-то физический точный образ этого животного. А может, это даже не животное, да? То есть мы не знаем, что это такое. Мы просто знаем, что это искушение. И сказал змей жене, нет, не умрете. Вот. А поэтому я думаю, что это просто образ. Это не обязательно что-то, потому что как, вот, как и дерево. Дерево хорошо для пищи, что они съели яблоко и согрешили. Ну, это не яблоко, а какой-то плод. А какой плод? Ну, какая разница, какой плод? Важно то, что они съели и согрешили этим. А то, что увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятное для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла от плодов его и ела, и даже и также дала мужу своему. Тут это очень такая большая тонкость. Я бы даже это сравнил, наверное, с 7 главой Римлянам. Написано, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. То есть, смотрите как, Бог сказал, не ешьте от этого дерева. Ну, не ешьте, и ходим мимо, и видим его, и не видим, что оно вожделенно. Но когда грех берет повод, То есть грех подходит к тебе и говорит: а давай съешь это яблоко, посмотри, как оно искрится, как оно сверкает и как оно желанно. То есть это и есть вот это искушение змея, или это греховная сущность, вот эта змеиная, которая искусила Еву, именно потому, что нельзя. Если бы было можно, она бы не замечала, что оно вожделенно. А запретный плод сладок, да, даже мирская такая поговорка, запретный плод сладок. Поэтому грех, взяв повод от заповеди, произвел меня всякое пожелание, вожделение к этому плоду. Поэтому тут, конечно, вина искушения и греха.
Триває програма «Запитання і відповіді», і з нами на зв'язку Людмила. Здравствуйте.
Добрий вечір. Я з Чернігівщини дзвоню к вам. Я к Олексію Анатолійовичу. Олексій Анатолійович, от мене мучить вопрос. Дева Марія 9 місяців носила в своїй утробі Божого Сина. А як на небесах тепер? Був Бог Отець, Дух Святой, а Син? Був на небесах в то время или нет? Заранее благодарю вам.
Цікаво. Як правило, ставлять питання, коли Ісус помер на хресті і до воскресіння. Що ж там на небі? Трон був порожній. А тут цілих 9 місяців, це вам не 2 дні. Це більше.
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Ну, давайте я опять повторю. Иоанна 4:24 написано: Бог есть Дух. Хорошо, мы договариваемся. Бог есть Дух, и мы смиряем свое мнение, понимание, учение, мы смиряем себя под Слово Божие. Бог есть Дух. И поэтому Бог, который есть Дух, Он может находиться везде. Если вы помните Иоанна 3 главу, Господь Никодиму, что Дух дышит где хочет и когда хочет. То есть Дух, Он не принадлежит природе плоти. Он может одновременно находиться в космосе, он одновременно может находиться в Марии, он может одновременно находиться в чреве кита, он может одновременно находиться в травиночке, в ягодке, в росе, в дожде, в море. Ну, то есть Дух он нельзя ограничить. Он одновременно находится в Млечном Пути, во всех звездах, во всех галактиках. То есть ничто не начало быть без Него. Колоссянам 1:17. Все от Него начало быть, и все им стоит. То есть все существует им. Вот мы посмотрим сейчас в окно. Каждое дерево, веточка, каждая пылиночка, все существует им. Это Он все создал, и им все существует. Без Него не может ничто не существовать. Это исключено. Поэтому Дух, Он везде сущий и везде присущий. Он находится везде, где бы нету такого места, где нету Бога. Если там, где нету Бога, там нету этого места. Такого места не существует. Поэтому мы должны сокрушиться перед Словом Божьим, что Бог есть Дух. А Дух везде сущий, везде присущий, во все времена, во всех пространствах, во всех поколениях и во всех измерениях, так скажем. Поэтому, где был, как там вопрос, я уже не помню, где был...
Ну, власне, як це, що, якщо Ісус – це Бог, а Він був в Діві Марії, в її тілі, то як же ж Всесвіт не розвалився за 9 місяців? Тут хаос міг все пожерти.
Бог був одновременно і в чреві Марії, і одновременно Він був во Вселенной і сидів на троні.
Триває програма «Запитання і відповіді», і маємо ще одне запитання, трохи страшнувате. Що таке Божий гнів? Який він? Є таке дійсно словосполучення в Біблії?
Є таке, да, Божий гнів. Божий гнів, Божий гнів. Ну давайте вот так розсуждать. Давайте вместе попробуем порассуждать. Вот если отец разозлился на сына, что сын неправильно делает что-то. И тогда отец берет ремень и воспитывает своего сына. И так и написано: если кто жалеет розги свои, тот не любит сына своего. Или Евреям 12 главе написано: «Бог кого любит, того наказывает». Можем ли мы рассуждать, что этот гнев плохой? Судя по всему, нет, потому что дальше написано в Евреям 12 главе, что если наши земные родители наказывали нас для немногих дней, то Господь наказывает нас для жизни вечной. И сначала эта боль кажется для нас не радостью, а печалью, но потом приносит мирный плод праведности. Можем ли мы вот такую судьбу, допустим, Ионы, который попал в чрево кита, назвать Божьим гневом? Это хорошо или плохо? Или пусть он бы утонул? Как нам относиться к этому? Как относиться к тому, что Иосиф был у Потифара, потом в тюрьме 14 лет, для того, чтобы он потом братьям, которые его хотели убить, бросили в яму, издевались и продали в рабство, чтобы он им сказал: «Я люблю вас», и Бог сотворил это зло для того, чтобы совершить добро. Как к этому относиться? Гнев ли это Божий? Что это такое? Или давайте возьмем гнев Божий, при котором вот есть какое-то страшное наказание, как Иова, Ионы, Давида, который бегал от Саула, Иосифа, или равнодушие. Равнодушие. Что такое равнодушие? Равнодушие – это вот оставить и все. Вот просто бросить. То есть человек, который не ищет Господа, ну вот Бог его оставил, и тот просто вот он доживет до своих 70, при большей крепости 80, и умрет. Умрет и пойдет в ад. Вот что страшнее, гнев Божий, который заставит человека в скорби воззапить Господу, и Господь услышит и спасет, или равнодушие? Вот просто равнодушие. Ну, не сложилось, так не сложилось. Не захотел обратиться к Богу, ну и оставайся еще там до конца жизни, а потом умрешь и пойдешь в ад. А Бог не оставляет. Не оставляет. Ты один раз пренебрег Бога, испытание, еще раз пренебрег Бога, еще раз испытание. А если вся нация пренебрежет Бога, Господь говорит в Иеремии где-то 29:11, что мои мысли выше мысли наших, мои пути выше путей наших, я отправлю вас в плен, и вы через 70 лет воззапите Господу, и я тогда услышу вас и исполню слово мое, которое говорил над вами, и спасу вас, ибо вы народ мой, я избрал вас, вы первенец мой. Что лучше, бросил бы Господь их вот так вот: да ладно, живите идолопоклонниками, и все вы умрете. Или наслать Навуходоносора. Вот что правильнее? Как вы, вот как родители, как бы вы поступили? Как? Что такое гнев Божий? Гнев Божий, вы знаете, от Бога исходит только благое, угодное и совершенное. И поэтому гнев Божий, он всегда праведный и всегда, наверное, приносит добро.
Мы маем еще одно запитание. Что такое вера и почему Богу необходима вера? Зачем?
Хороший вопрос. Что такое вера? Если мы верующие, мы должны ясно осознавать или понимать, что же такое вера. Если мы не будем веровать, то мы умрем, потому что праведный верою жив будет. Праведный только верою жив будет, а кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. А если я не знаю, что такое вера, то я даже не знаю, как и колебаться в ней, и колеблюсь я в ней или не колеблюсь. И поэтому лучше всего об этом у нас говорит Иоанна 14 глава. Когда Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп говорит ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Вот она вера. Вот вера, которую определил Иисус Христос нам. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, это Он творит дела». Все слова, которые мы слышим от Иисуса, которые Он говорил, это были слова Отца. «Верьте мне», 11 стих, «что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». То есть вера всего лишь одна. Мы уже говорили, нету веры в прощение грехов, нету веры в жизнь вечную, нету веры там, в искупление, ничего этого нету. Есть только вера в Иисуса Христа. Написано, если вы будете веровать, то вы будете иметь жизнь вечную. Иоанна 3:15 и 3:16. Нету веры там в Духа Святого. Написано Деяние 2:38. Если вы креститесь, уверуете в Него, то вы получите дар Духа Святого. Нету веры в прощение грехов. А если вы будете веровать, то вы получите прощение грехов. И так далее. Есть всего лишь одна вера. И это вера, то, что в Иисусе был Бог Отец. Вот наша вера. И эту верою мы спасаемся. И тогда искупление совершается для нас. Духовное искупление. Потому что если мы не верим, что Бог был в Иисусе Христе, то тогда написано, человек человека не выкупит, и брат брата не выкупит. Невозможно никакому человеку выкупить другого человека, не говоря уже о всем человечестве. И только если мы верим, что в Иисусе Христе пребывал Бог, то тогда мы выкуплены, то тогда мы будем спасены. А кто поколеблется, что в Иисусе Христе пребывал Бог, Господь говорит, не благоволит к тому душа моя. Вера всего лишь одна, что в Иисусе Христе пребывал Бог. И когда мы называем Иисуса Христа Господом, этим самым мы называем Иисуса Христа Богом, Господином, Господом, Яхве. То есть мы призываем Бога через имя Иисуса Христа. И этим самым совершается наша вера.
Дякуємо, до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.